Творчество Рембрандта. Серия монтажей. Монтаж 9. Содержание. Первая дорожка. Введение. 4 минуты. Высший взлет творчества Рембрандта. Картины «Давид и Урия» и «Возвращение блудного сына». Вторая дорожка «Блудный сын». Окончание до 25 минуты. Рисунки Рембрандта. Московский рисунок «Кухня». Третья дорожка «Рисунки Рембрандта». Окончание. Пейзажи, изображения зверей, библейские мотивы, ослепленные Велизарий. Последние картины Рембрандта. Гомер, еврейская невеста, семейный портрет, падение Амана, Симеон во храме, смерть Рембрандта, стихотворение новеллы Матвеевой. Четвертая дорожка. Судьбы рембрандтовского наследия. Его 200-летнее забвение. Великое возвращение творчества Рембрандта. Значение рембрандтовского творчества и примеры его жизни для истории мировой культуры. Избранная библиография.
Введение. Известный американский психолог Гибсон писал: «Взгляните на комнату не как на комнату, а насколько вы сможете, как на нечто, состоящее из кусочков цветных поверхностей, отделенных друг от друга контурами. Если вы упорны, то сцена будет походить на картину. Это то, что называется видимым полем. Оно менее знакомо, чем видимый мир, и его нельзя наблюдать без особых усилий». В этих словах частично скрыта сложная связь между различно удаленными предметами и соответствующими им различными по форме цветными фигурами и пятнами, считываемыми мозгом сетчатки глаза. При этом оказывается, что если подобные им фигуры и пятна воспроизвести увеличенными на плоскости живописной картины, то она будет казаться глазу своеобразным окном в изображенный на ней пространственный мир. Границы между фигурами и пятнами на картине окажутся построенными в соответствии с законами линейной перспективы. Отсюда следует, что даже самое поверхностное знакомство с композицией отдельной живописной картины или рисунка способствует не только приобщению к изобразительному искусству, но и уяснению закономерностей зрительных образов. Любая картина представляет собой, с одной стороны, ограниченный ее краями участок видимого поля, а с другой — фрагмент видимого мира. Это уникальная двойственность картин, а также фотографий, картина как плоскость и картина как объем, переводит произведение изобразительного искусства из мира графических и тональных условностей в мир реальной действительности. Картина — превращается в некое подобие единичного зрительного кадра, искусно выхваченного из сплошного потока зрительной жизни художника, человека, стоящего на высокой ступени зрительной культуры. Подобного рода зрительный кадр, как фрагмент видимого пространственного мира, поддается словесному описанию. В то же время, будучи участком видимого поля, он может быть представлен рельефным рисунком. Для непосвященного в законы перспективы такой рисунок будет непонятен. Попытка превратить зрительный кадр в группу макетов изображенных предметов практически неосуществима, поскольку в зрительном поле видимые тела постоянно загораживают друг друга, и кроме того, ни один из них не виден сзади. Между тем, словесное описание обладает гораздо большей определенностью и силой эмоционального воздействия, чем любой из перечисленных способов. Литература, пишет искусствовед Юрий Боев, оказывает определяющее влияние на все виды искусства. В ее контексте воспринимаются художественные образы, создаваемые в других искусствах.
Даже на одном единственном рулоне говорящей книги «Два часа замечания» может уместиться целый ряд специально составленных литературных описаний, посвященных шедеврам искусства. Если такой ряд будет относиться к картинам разных жанров, портрет, пейзаж, интерьер, групповая сцена, то ознакомление слушателей с типичными фрагментами зрительной картины мира может оказаться сколь угодно широким. А если при этом выбрать картины одного художника, то рассказ о них будет еще более информативным, поскольку такие описания не только обогащают и дополняют, но и проясняют друг друга. И, наконец, описание можно чередовать с теоретическими пояснениями, посвященными особенностям зрительного восприятия, технике создания произведения искусства и общим вопросам эстетики. Все эти соображения я пытался воплотить в жизнь в разнообразных монтажах по изобразительному искусству, осуществленных в РЦБС в 1967-1987 годах. По моему мнению, больше других удалась серия монтажей творчества Рембрандта, на создание которой ушли годы труда. В предлагаемом варианте серия состоит из 36 часовых дорожек, где приводится описание примерно полутора сотен картин и рисунков, чередующихся с биографическими сведениями и теоретическими вставками. Информативное значение этих описаний несомненно, поскольку каждый из них несет больше сведений, чем любой из использованных источников. Но зрительный художественный образ несомненно богаче языка. Поэтому я дополнил дикторскую запись музыкальным наложением, что ставило целью способствовать преобразованию словесной модели в синтетический слуховой образ с элементами художественности. Я стремился подвести каждую из групп описаний к той грани, за которой возникает новый жанр слуховых искусств. Более того, подобного рода запись могла бы послужить в качестве звуковой дорожки к специально подобранному ряду слайдов или кинофильму. Мне грезилась говорящая книга будущего, экспериментальная акустическая драма, которая во всеоружии всех имеющихся в ее распоряжении дикторских, звукорежиссерских и технических средств раскрывает перед всеми своими слушателями, и зрячими, и незрячими, великие духовные сокровища зрительного мира. Заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий Вершбицкий.
Мы познакомились с множеством произведений Рембрандта, вошедших в сокровищницу мирового искусства. Однако Рембрандт был не из числа тех, кто останавливается, достигнув совершенства. Его сила слишком глубока. Он не хочет успокоиться, достигнув идеальных форм и безупречного колорита. Он устремляется к новым, более страстным выражениям жизни и на краю могилы как бы создает новую живопись.
Он работает. Работает как одержимый. Мастерской старый художник. Он прожил долгую жизнь, он много понял. Его мучает несправедливость, он глубоко пережил трагедии своего времени, но он знал и счастье. Он всю жизнь работал и всегда абсолютно искренне. Он бесконечно талантлив. Талантлив? А что это такое?
Необходимость работать, писать красками, рисовать. Работать вне зависимости от того, нужно ли это кому-нибудь, кроме него. Необходимость перевести в язык красок увиденное, прочувствованное в окружающем мире, найденное в результате целой жизни, необходимый и свойственный только ему язык красок, потому что другой, знакомый, привычный язык уже не может выразить того, что чувствует и видит только он. Наверное, все это вместе и выражается словом «талантлив».
Но
вернемся в мастерскую стареющего Рембрандта. Она совсем уже не похожа на роскошную мастерскую 30-х годов. Обстановка стала бедной, исчезли богатые коллекции прекрасных тканей, драгоценных камней, удивительного оружия, произведений живописи и графики. Но все драгоценнее становится живопись.
Техника Рембрандта видоизменяется снова. Сдержанность приемов окончательно уступает место какому-то необузданному пылу, и вместо осторожных и рассчитанных мазков мы видим яростные и дикие удары кисти. Всякий другой погиб бы в буйной игре такого творчества. Мало того, рисуя яркость одеяний, ювелирную отделку драгоценностей, блеск внезапного и резкого освещения, Рембрандт словно превращает свою тяжелую кисть в тонкую кисточку для накладывания эмали, то есть тончайших росписей, по небольшим изделиям из легкопластиковых стекловидных масс или сплавов. Он работает над полотном как резчик, как чеканщик, как каменотес. Он выскабливает, углубляет, вырисовывает, так что почти нельзя поверить, что картина создана одним художником. Рембрандт опьяняет своим ремеслом, требует от него всего, что только может извлечь из него сверхчеловеческий гений. И не будь он гением, его должно было бы признать безумцем. Однако только в этих последних работах Рембрандт встает во весь свой гигантский рост. Только здесь он является величайшим из величайших.
Глубочайшая характеристика модели, достигнутая несколькими существенными ударами кисти, властный порыв, дающий впечатление величайшего искусства, композиция, намеченная только как эскиз и кажущаяся окончательной и совершенной, безнарядная смелость, с которой густо, почти рельефно наложены краски, такова последняя манера Рембрандта.
Сюжетно-тематические картины, написанные Рембрандтом в последние годы его жизни, принадлежат к высшему, что было создано не только им самим, но всей его эпохой. Вся правдивость и прямота, свойственные Рембрандту, вся его острая наблюдательность легли в основу творчества этих лет. И в то же время Рембрандту, и только Рембрандту на позднем этапе творчества, свойственно то душевное напряжение, та глубина мысли, которые отличаются от произведения этих лет. Такие образы не просто вынашиваются в уме художника, они рождаются с неповторимыми специфическими свойствами, которые могут найти выражение только в живописи, подобно тому, как те же идеи и настроения в душе музыканта рождают музыку и только музыку.
Эрмитажная картина Рембрандта «Давид и Урия», высота 127, ширина 116 сантиметров, созданная Рембрандтом около 1665 года, изображает библейский эпизод, известный нам по картине «Вессалия». Как мы помним, старый царь Давид пленился прекрасной Вессалией, женой своего подданного воина Урии. Чтобы устранить обманутого мужа с дороги, царь вручает ему письмо к военачальнику, в котором приказывает поставить Урию во время сражения на самое опасное место и там покинуть. Рембрандт страстно сочувствует благородному и гордому Урии, который не захотел делить с царем свою красавицу жену и стойко идет навстречу неизбежному. Но для старого Рембрандта эта сцена, которую он в молодости сам, наверное, трактовал бы как динамичную, исполненную внешнего драматизма, представляется теперь в статичных и лаконических формах, которые включают, однако, огромное душевное смятение и напряжение.
Отказавшись от некоторых канонов внешнего правдоподобия, Рембрандт построил свою композицию, как и в картине «Артаксеркс» «Аманлис Фири», на сопоставлении трех людей, трех психологических состояний. Однако теперь герой Рембрандта находится на разном расстоянии от зрителя. Пространственная структура этой длинной картины полностью отражает ее драматическое содержание.
Урия выдвинут на самый первый план, по сравнению с изображенными в глубине Давидом справа и его старыми записанным слева, он колоссален. Дан крупный план, как говорят в кино. Срезанный ниже пояса краем картины, он чуть ли не касается одежды ее обоих нижних углов. Между тем, это ростом чуть выше среднего худощавый человек лет 40. Его фигура так компонована в прямоугольник холста, что кажется движущейся прямо на нас. Она сдвинута от оси картины несколько влево и еще больше наклонена головой в ту же сторону, Урия качнулся, и в положении его чувствуется некоторая неустойчивость.
Роскошная золотистыми отблесками красная одежда перекинутым через левое плечо плащом, широко и свободно написанные, заполняя первый план, подчеркивают доминирующее значение Урии. Тяжелое, непонятное и волнующее своим необычным кроваво-красным цветом гигантское пятно одежды Урии так вписалось в холодновато-глубокое окружение, что зрителю, еще не успевшему рассмотреть все остальное, уже передано нервное напряжение художника.
Для Урии все теперь ясно. Он понимает, что обречен на ей. Понимает и то, что Версавия ему не верна. Но чувства его затаены. Мы видим только прижатые в груди правую руку, может быть, за небольшим треугольным вырезом одежды скрыто роковое письмо, и неподвижное, очень бледное, безбородое лицо с полузакрытыми глазами под огромным светло-коричневым окольцованным золотым обручем и драгоценностями тюрбаном, который словно давит его своей тяжестью.
Левой рукой Урия держится за пояс, как бы боясь потерять сознание и упасть. При долгом рассматривании создается жуткое впечатление, что Урия проходит мимо нас, нас не замечая, как проходит человек, знающий об уготованной ему скорой смерти и знающий, что ее не избежать. В этот момент, сколько бы ни был с ним рядом народу, он один. Один со своими мыслями, один без веры в Бога и людей, которые его предали. Чуть различимые землистые опущенные веки углубляют тень под глазными впадинами, и хотя взора человеком не видим, глаза Урии закрыты от ужаса, мы проникаемся его безмерным страхом и предсмертной тоской.
Но ее красота — это не красота Флоры. Если там была красота увиденного Рембрандтом предмета, красота ткани и нежного девичьего лица, то здесь красота иного порядка. Здесь красное или серебристое, золотое или темно-оливковое уже не красота предметности. Здесь не важно, что это шелк или бархат. Здесь красное — по отношению к другим цветам. Это трагедия. Важно не насколько точно краски передают материал предмета, а насколько они становятся языком духовной жизни. Это заставляет зрителя волноваться и думать, искать ответа на свою невольную взволнованность, и постепенно проникать в открывающийся перед ним низ картины.
Посмотрите на самый центр картины, на тыльную сторону руки, улью, лежащую у него на груди под вырезом одежды. Жест прост, но отношение сложно. Мерцающий золотом цветов чуть раздвинутых пальцев, горячий красному цвету одежды, создает такое напряжение человеческой драмы, которое никогда не смог бы выразить самый театральный и все объясняющий жест.
Приблизившись к нам, фигура Урии уже удалилась от жестокого неправедного царя. Пространство, измеряющее 20 метров, как бы дает представление о времени, которое прошло с того момента, когда Давид окончательно решил погубить одного из своих командиров, когда-то близкого ему человека. Узкое горизонтальное, не бросающееся в глаза, размытое коричнево-оливковое полоска поверхности царского стола, загороженного Урией, как бы отодвигает от нас сидящих за столом Давида и Писа, и еще более приближает Урию. Пространственный отсчет за поверхностью полотна того, что зритель как бы оказывается вовлеченным в это пространство, становясь из невольного свидетеля участником трагедии. На окаймленном дорогим тюрбаном и лохматой темной бородой лице царя застыло выражение печали, сожаления, первых признаков угрызений совести, которые потом завладеют им полностью. Голова Давида качнулась вправо, и взгляд тоже устремлен в противоположную от Урии сторону.
Великолепно вылепленная посредством сложнейших светотеневых переходов голова старого летописца в глубине слева, его покрытое морщинами лицо меж тысячи глазами и невыразимая жалость во взоре дает новое звучание основной теме. Так сопоставляет три лица, повернутых в сторону зрителя, и данных на разных планах, художник достигает удивительной психологической концентрации действия. Нельзя сказать, что в этой картине Рембрандт соединяет разные моменты. Пространство и время для него равнозначны. Именно поэтому развитие действия приобретает ни с чем не сравнимую наглядность.
Так исключительная по смелости композиции, ее новизна находит подкрепление в свободе живописного выражения. С наибольшей силой чувства героев раскрываются здесь через цвет. Рембрандт давно уже пользовался цветом как носителем эмоционального начала в живописи, но в этой картине он отдает ему, даже по сравнению со светотенью, главную роль. Родившийся из освещения мир Рембрандта превращается в мир красок, действующий на нас не только отношениями тона, но в первую очередь цвета в цвет. Холодные тона одежды Давида и его сидеющая борода красочно противопоставлены насыщенной горячими тонами громадной трагической фигурой Урии. В свою очередь разные оттенки красного цвета, основного цвета одежды Урии, от карминно-вишневого в темных местах до сверкающего чисто красного, оживленного желтым и чуть заметными мазками белого цвета, сталкиваясь, создают резкое по красоте и в то же время как бы конфликтное сочетание. Золотые блики на богатых восточных одеждах вызывают впечатление тревожного мерцания. Созданный такой взволнованностью, таким нервным напряжением, На таком накале страстей гениального художника этот условный в сущности мир становится значительно реальнее, чем окружающие зрители действительность музея. Цвет и композиция взаимно подкрепляют друг друга. Разнообразная гамма человеческих чувств. Скорбь, тоска, угрызение совести, понимание предательства, предчувствие близкой смерти, страх и одиночество насыщают картину глубоким эмоциональным содержанием. Картина «Давид и Урия» единственная по своей структуре в мировой живописи.
Рембрандта нельзя повторить, его невозможно даже скопировать. Любое изменение тончайшего полутона, чуть сдвинутое пятно, пусть даже не воспринимаемое глазом, и все станет меняться. Открытый Рембрандтом живописный мир настолько необычен и сложен, что до сих пор никто не смог опереться на него в своей работе.
А вокруг художника становилось все меньше и меньше друзей, все больше сужался круг близких. В феврале 1668 года Тихон женился на Магдалене Ван Лоу, дочери Ван Лоу, с которым Рембрандта связывала долголетняя дружба. Когда Тихон с Магдаленой сели наконец по свадебной волноте и торжественная трапеза началась, вот тут-то молодые художники и обе девушки, их помощницы, окончательно сорвались с цепей. Никто никогда еще не видел Арта де Гельдера таким безудержно веселым. Подпрыгивая на стуле, он пел свадебные песенки, которые заставляли дам делать вид, будто они страшно шокированы. Хотя в действительности, прячась за свои веера и бокалы, они хохотали еще громче мужчин.
Корнелия оглянулась вокруг. Всюду одни багровые, хохочущие лица. Время от времени она бросала взгляд в самый конец стола. Там среди дани и родни и второстепенных гостей сидел Рембрандт, погруженный в себя, с загадочной улыбкой, приоткрывавшей беззубый рот. Он не пожелал сесть среди родителей невесты, где для него приготовлено было высокое, украшенное венком кресло. Его умоляли, настаивали, но так ничего и не могли с ним поделать. Не объяснив, почему он отказывается, он упорно стоял на своем. Сидеть он будет там, где ему нравится. Его снова и снова упрашивали, пока он, заикаясь, не начал браниться.
Свадьба Титуса — последнее радостное событие в жизни Рембрандта. Прошли и послесвадебные торжества, и снова наступили будни. Титуса донимал кашель.
Никто, кроме Магдалены, не обратил на это внимания, а она вспомнила, как в самый разгар свадьбы открыли окно, и в комнату ворвался холодный февральский ветер. Титус был разгорячен и только-только оправился от болезни. Тревога овладела Магдаленой. Но Титус лишь смеялся над ней и отмахивался от ее страхов, от анисовых и ромашковых настоев, от теплых компрессов. Их молодое счастье было еще безоблачно. По вечерам они сидели рядышком и рассказывали друг другу о своем детстве и юности. Прошлое казалось неправдоподобным. Только теперь, наконец, думала Сим, начнется настоящая жизнь.
Но кашель Титуса становился все надрывнее, тяжкая боль изнуряла тело больного, опять появился жар. В доме царила гнетущая тишина, по коридорам и лестницам люди скользили, как тени. Корнелия не решалась входить в спальню, ей было невыносимо видеть, как убывают силы Титуса. Рембрандт, точно слепец, метался по мастерской, и вдруг испуганно остановившись, прислушивался к кашлю Титуса, разрывавшему глубокую тишину осеннего послеобеденного часа. По-видимому, до его сознания все-таки доходило, что это его сын там, в нижнем этаже, борется со смертью.
Через 7 месяцев после женитьбы Титус умер.
Долгое возвращение на Лауэрграх. Гроб, скрывший земные останки Титуса ван Рейна, пропущен в могилу Западной Церкви, неподалеку от того места, где лежала Генрике, и старик Рембрандт, тяжело опираясь на руку Корнелии, потому что земля тянула его вниз, вернулся домой к утешениям, которые для него неутешного привезли Арти Гельдер и Магдалена Ванлова, горячим чаем с водой и растерянной в полдень постели к завернутым занавесям и прохладному мокрому полотенцу для его жгучего спаленных глаз.
Он покорно принял все заботы, притворился даже, что спит. Зачем напрасно беспокоить ближних? Сон действительно пришел к нему. Последние 3 ночи, с тех пор, как Рембрандт получил известную заранее весть, он не смыкал глаз. Но прежде чем солнце ушло от задернутых занавесей окон, он уже проснулся. Неистовые удары сердца прогнали сон и взломали тонкий ледяной покров забвения. Почему? Почему умер тот, кто молод, а он остался жив? Хотя в груди его колодится эта ужасная штука, которая чуть не задушила его, когда он перевернулся на левый бок. Рембрандт жгучей ненавистью ненавидел свое сердце. Он не в силах больше таскать его взад и вперед по мрачной темнице мира и готов направить себе в грудь нож с такой же легкостью, с какой, вооружась им, бросился на Юлия Цивилиса, отвергнуть бессмысленный и злобный закон, повелевающий, чтобы отец переживал сына, проклясть Бога, покончить с миром и умереть, думал он.
Магдалене казалось, будто она вдруг пробудилась от долгого и чудесного сна. И если бы не ребенок, движение которого она ощущала, она, пожалуй, поверила бы, что все было лишь сном. И с улыбкой грезила бы, как до гробовой доски. В конце концов, она убедила бы себя, что Титус никогда не принадлежал ей, что 3 месяца их интимной близости — только мираж, рожденный ее страстью. Страсть же всегда целомудренная и всегда неудовлетворенная заполнила бы пустоту всей ее жизни, но живое существо, оставленное ей Титусом наследство, напоминало ей каждый час и каждую минуту, что она действительно лежала в объятиях Титуса, что это короткое счастье исчезло из ее жизни. Никогда уже не нравилось, что она одна.
Так окончилась любовь Магдалены Ван Ло. Еще месяц прожила она в доме Рембрандта, а потом вернулась в родительский дом, преисполненный глубоким отвращением к жизни, перешедшим вскоре в острую неприязнь к людям. В последний раз Магдалена ворвалась в мастерскую. Корнелия, которая была там с отцом, попятилась от растрепанной, не похожей на себя Магдалены. Даже не поздоровавшись, Магдалена так схватила Рембрандта за руку, что тот даже ухнул от боли. «Титусово наследство! Для моего ребенка! Мой ребенок не должен голодать!» — выкрикнула она.
Рембрандт растерянно смотрел на нее. Он не узнавал Магдалены в этой безобразно одетой женщине, некогда щеголявшей в роскошных и дорогостоящих туалетах. Губы его беззвучно двигались, он беспомощно озирался на дочь. Поспешив к нему, Корнелия освободила его от неистовых тисков обезумевшей невестки. Рембрандт что-то пробормотал и заковылял прочь. Женщины, выпрямившись во весь рост, стояли друг против друга, как враги.
Магдалена выхватила из рук свояченицы деньги, завещанные Титусом ей и ее ребенку. Пока она проходила через лавку, Корнелия молча провожала ее ненавидящим взглядом. Оба они понимали, что связь между домами Ван Ло и Ван Рейнов отныне порвана и бесповоротна, и Корнелия была рада этому. Через несколько месяцев ребенок Титуса и Магдалены появился на свет. Девочку нарекли Тицей. Рембрандт так никогда и не увидел ее. Магдалена скончалась через 1/2 года после родов.
Еще в те дни, когда Титус Ван Рейн и Магдалена справляли свою свадьбу, Арт де Гельдер уже задумал распрощаться с учителем. После смерти Титуса в Рембрандтовском доме стало тише, чем когда бы то ни было. Застоявшаяся тишина долгих вечеров угнетающе действовала на меланхоличного ученика. Неопределенные страхи преследовали его до глубокой ночи, не оставляя даже во сне. Тени умерших бродили по дому. В снах своих де Гельдер слышал, как они шепчутся между собой. Того и гляди, теряешь рассудок, если еще поживешь в этом доме, обойденном судьбой. Де Гельдер понимал, что его уход равносилен бегству, и стыдился своей трусости. Учитель, этот призрак собственного величия, терзаемый тоской и подагрой, бесцельно метался по мастерской, если только не лежал, покряхтывая в постели, и не хныкал жалобно, как дитя или раненый зверь. Нельзя было без боли смотреть на затуманенные, слезящиеся глаза Рембрандта. Казалось, он уже не принадлежит к миру живых.
Арт де Гельдер собрал свое скромное имущество и однажды, дождавшись вечера, распрощался с Корнелией и с великим мастером, вывезшим его самого в мастера. Рембрандт даже не понял толком, что ученик покидает его. Он что-то бормотал и слабо кивал головой, будто де Гельдер собрался погулять, а к ужину вернется и будет сидеть за столом, как всегда.
Де Гельдер не мог этого больше вынести. Он выскочил за дверь и долго бесцельно бродил по улицам, не разбирая дороги. Но, несмотря на жалость Рембрандту и натерзавшие его сомнения, он не решился остаться. Он возвращался назад в Дордрехт, к отцу, уполномоченному Вест-Индской компании. Назад в светлый край своей юности, чтобы освободиться от мрачных чар, которыми его окутал рембрандтовский мир. Последний год своей жизни Рембрандт остается одиноким, совершенно одиноким
и забытым.
Рембрандт продолжает работать и
между ним и черным отвращением, которое грозило превратить в соблазн каждый нож, каждое окно верхнего этажа, каждый пузырек со снотворным, стояло только одно. Надежда вынести из всеобщего крушения одну вовеки незабвенную минуту, когда Титус в минуту своей смерти обнял его. Рембрандт чувствовал, что ему страстно хочется написать все, как было, сына и себя самого, с печатью обреченности на лицах, прижавшихся друг к другу на грани смерти. Он уже представлял каждую деталь. Перед ним вставал и образ только что погребенного мальчика с его исхудалыми руками и большими лихорадочными глазами, и свой собственный опустошенный образ, отраженный в зеркале. Но разве это можно было написать? Написать — это значит совершить в глазах окружающих такой же постыдный поступок, как прогулка навешом по улице. Кто бы, Арт де Гельдер, Корнели или доктор Тульп, не увидел это, и с полным основанием заключать, что скорбь помутила его рассудок.
Он разыскал соответствующее место в Евангелии от Луки и долго сидел у горящего камина, снова и снова перечитывая текст, потому что слова Писания, и не столько слова, сколько их торжественный ритм, становились в его отупленном полудремотном мозгу яркими сочными тонами, трепетным алым, белым с примесью земли, полосой чистого желтого, охрой рыжевато-коричневой, как львиная шкура, и кое-где тронутой пятнами золота.
Но потом он уже совсем по-другому представил себе свою будущую картину. Еще с вечера после похорон он знал, что картина должна сохранить торжественный ритм притчи и содержать в себе определенные тона, чистую охру, неуловимый желтый, живой красный и смешанный с землей белый цвет умирающей плоти. Теперь он понимал также, что ему предстоит выразить в ней извечный цикл, бунт и возврат, разрыв и примирение.
Так Рембрандт ван Рейн начал в 1668 году работу над величайшим произведением мирового искусства, эрмитажным полотном «Возвращение блудного сына». Картина эта велика, как алтарный образ. Высота ее 262, ширина 205 сантиметров. Истрадавший со странствиях вернулся в отчий дом сына. Этот сюжет, как мы помним, привлекал Рембрандт и раньше, когда он встречался в набросках, эскизах и в одном из афортов 1630-х годов, так как он открывал особые возможности для выражения мастером его гуманистических идей.
Мы знаем, как Рембрандт писал эту картину. Последний мастерской с постоянно гаснущим камином было холодно. От каменных стен веяло сыростью.
За чердачным окном гудела непогода, был шалый зимний ветер, бросая ледяную крупу в стекло. У рамы намело горку снега. Снег не таял. Рембрандт в рабочем халате, в грязном колпаке, с накинутой на плечи старой шалью, стоял на помосте у холста. Его скрюченные от подагры пальцы еле держали свечу, стало таяло и капало на руки, на лежащую у ног палитру. Сумерки заливали мастерскую синим нервным светом. Медленно, нервно тек песок в часах. Надо было спешить. Время уходило.
Он писал холст красками горячими, глубокими, тертыми из червонного золота, бычьей крови и ночной тьмы. В душе Рембрандта, отданный солнцу, бушевал пожар. Он познал драму нищеты на земле, полной довольства, наслаждения и золота. Увидел по всей ноготе схватку добра и зла.
Растаял морозный узор на окне, звякнули упавшие сосульки, зарусчали вешние капли, в мастерскую ворвалась весна, запахи цветущих каштанов. По сырым стенам побежали быстрые тени, в воздухе запахло соленым морским ветром. Солнце победило стужу, но Рембрандт не отходил от холста. Он был прикован к работе. Прошло лето. На голых ветвях деревьев черные тучи ворон. Рембрандт был один, как перс. Кроме юной Корнелии у него не было никого на целом свете. Синий таял, но холст не был закончен, и художник продолжал титаническую борьбу с недугом, с надвигающимся мраком. Но пришел долгожданный час, и осенним вечером Рембрандт, страшно усталый, больной, голодный и счастливый, вышел из заточения и тихо спустился по слепящим ступеням лестницы. Отодвинул тяжелый засов и, отворив дверь, вышел навстречу хлесткому ветру на улицу.
Существует немного произведений столь интенсивного эмоционального воздействия, как монументальное эрмитажное полотно. Как всегда, воображение рисовало художнику все происходящее очень конкретно. В огромном холсте нет ни одного места, не заполненного тончайшими изменениями цвета. Действие происходит у входа, стоящего справа от нас дома, увитого плющом и завуалированного тьмой. Рухнувший перед своим дряхлым отцом на колени блудный сын, дошедший в своих скитаниях до последней ступени нищеты и унижения, это образ с поразительной силой, воплощающий в себе трагический путь познания жизни. На страннике одежда, которая когда-то была богатой, а теперь превратилась в рубище. Левая из его рваных сандалий упала с ноги, но не красноречивость повествования определяет впечатление от этой картины. В величавых строгих образах здесь раскрывается глубина и напряжение чувств, и добивается этого Рембрандт при полном отсутствии динамики, собственно, действия во всей картине. Thank you. время рембрандтовская картина сильно потемнела, и потому в привычном свете в ней различим только передний план, узкая сценическая площадка с группой отца и сына слева и высоким странником в красном плаще, который стоит справа от нас на последней второй ступеньке крыльца. Из глубины сумрака за холстом льется таинственный свет. Он мягко обволакивает фигуру, словно ослепшего на наших глазах старого отца, шагнувшего из тьмы к нам навстречу, и сына, который спиной к нам припал к коленям старика, прося прощения. Но слов нет, только руки. Зрячие руки отца ласково ощупывают дорогую плоть. Молчаливая трагедия узнавания, возвращенной любви, столь мастерски переданная художником.
Широкий международный обмен выставками и картинами позволил жителям Амстердама, Москвы, Ленинграда и Стокгольма, Варшавы и Лондона, а также других городов Европы, Америки и Австралии полнее познакомиться с искусством величайшего художника мира. Июль 1956 года. В это жаркое лето над полями крупнейших музеев и картинных галерей мира развивались флаги Голландии. В залах, украшенных цветами, играла музыка, произносились прочувствованные речи. Земля торжественно отмечала 350-летие со дня рождения Рембрандта Гарменса ван Рейна.
Открыта выставка произведений Рембрандта в Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Огромные залы были заполнены до отказа. Сверкали вспышки репортерских ламп, на диктофоны записывались очередные интервью. Было нестерпимо жарко от света Юпитера, шла съемка. Люди толпились у картин, очарованные мощью живописи. В центре главного зала экспонировалось глухое и величественное эрмитажное полотно.
И вдруг произошло чудо. Луч Юпитера упал на холст. Неведомой ранней силой заблистали старые краски, будто ожили и без того живые фигуры отца и сына. И вместе с ними ожил спокойный и казавшийся темным фон. Под лучами яркого света зрители увидели новые фигуры, сидящего в глубине справа от оси картины мужчину средних лет в черном берете с левой рукой на перевязи, сдержанно сложивших руки двух пожилых женщин, одну выглядывающую из окна вблизи от левого угла картины, другую виднеющуюся в центре, в арке ворот. Новые персонажи застыли в неподвижных позах и, как заколдованные, смотрят на сцену встречи. Их переживания только аккомпанируют чувством отца и сына, подобно тому, как хор греческой трагедии, оставаясь неподвижным во время действия в своих переживаниях, дает отзвук на чувства героев. За новыми персонажами новую жизнь обрел задний план. светлый, золотистый, весь в деталях незримой архитектуры, он появился и замер в лучах прожектора. Как и в добром самаритянине, перед нами вновь предстал уголок грез несчастных и обездоленных, обретшие дворцы в мирный, счастливый труд.
Щелчок вывел всех из оцепенения. Свет погас. Архитектура на дальних планах исчезла. Фигуры стали почти невидимыми. Снова перед публикой была знакомая композиция, простирающаяся в глубину не более чем на 5-6 шагов с привычным темно-коричневым приглушенным фоном.
Блудный сын стоит на коленях в нескольких шагах, слева, спиной к зрителю. Художник не дал жеста его рукам, виден лишь согнутый правый локоть, и почти не показал его лица. Оно видно лишь краешком справа, в трехчетвертном повороте со спины, настолько, чтобы мы убедились в его неподвижности. В своей коротко остриженной, покрытой струпьями головой каторжника, словно замерев, припал он к груди склонившегося к нему отца. Эта робкая, связанная в своих движениях неловкая фигура говорит о том, что ни патетическая речь, ни красноречивые мольбы тронули сердце старика. Оно всегда было готово прощать.
Рембрандт долго, настойчиво искал фигуру блудного сына. В его многочисленных рисунках она находит себе прототипы, фигуре упавшего предсмертным одром Исаака, его сына Иакова, и в фигуре прокаженного молящего Христа об исцелении. Блудный сын в Эрмитажной картине, наряду с Давидом перед Иоаннафаном того же собрания, едва ли не единственный случай героев живописи прошлого, полностью отвернувшихся от зрителя. Ближайшие их прототипы — Иоанн Креститель в венском рисунке Рембрандта, представленный в тот момент, когда палач занес над его головой меч. Иоанн, осужденный на смерть, на последней грани жизни. И, конечно, трагический герой известного нам афорта Давид на молитве.
В Эрмитажной картине преступник едва добрался до отцовского дома и пал на колени в полном изнеможении. Спавшая с его босой, заскорузлой ступни, грубая сандалия, вещественное доказательство, какой длинный путь он должен был пройти, каким унижением он был подвергнут, прежде чем решился просить прощения. Промотав деньги, он нанялся свинопасом и питался остатками пищи и помоями в хлеву со свиньями. Путь его от благоденствия к последней степени унижения становится наглядно ощутимым при взгляде на жалкие лохмотья под повязанной веревкой, но еще таящие в шитом городе рубашки следы былой роскоши.
Нет возможности рассмотреть лицо блудного сына, его не видно, но вслед за ним мы мысленно входим в картину, вслед за ним падаем на колени, сопереживаем его волнение. Художник мира еще не раскрывал такую горькую трагедию напрасно прожитой жизни, как это сделал Рембрандт. Ступеньки крыльца, стоящего справа дома, расположены с таким расчетом, что их края поднимаются от нижнего правого угла влево в глубину, и точка, где сойдутся эти линии, если их мысленно продолжить, окажется где-то за головой блудного сына. Этим зритель, мысленно входящий за блудным сыном в пространство картины, параллельно уходящим в глубину ступенькам, еще больше вовлекается в происходящее.
Фигуры отца и сына составляют замкнутую группу под влиянием охватившего их душевного потрясения, счастья, возвращения и обретения. Оба они как бы слились воедино. На поникшей спине и на правом плече израненного сына трепетно дрожат раздвинутые старческие пальцы отца, который наклонился к сыну и, подняв голову, с неподвижным лицом ушедшего в себя человека, погруженного в свой собственный мир, как бы стремясь с наиболее возможной полнотой и сосредоточенностью пережить свое счастье. Эта согбенная, но величественная фигура старика отца, частично загороженная фигурой упавшего юноши, благодаря ее фронтальному положению и освещению, доминирует в картине. Лоб его как бы излучает свет, это самое светлое место в картине. Его лицо, руки, поза — все говорит о покое, о бездонной родительской любви, о высшем душевном удовлетворении, обретенном после долгих лет мучительного ожидания. Так образ ветхого старца, преображенного любовью, предстает перед нами как олицетворение самых прекрасных человеческих чувств. В его образе воплощена не только радость долгожданной встречи, это высшее выражение доступного человеку счастья, это исполнение всех желаний, это предел чувств, которые способны выдержать человеческое сердце.
Отец производит впечатление слепого. В притче ничего не сказано о слепоте отца, но слепота его, видимо, казалась Рембрандту чем-то возможным, вероятным, способным более выпукло выявить волнение сердца растроганного старца, слепой Тови, слепой Иаков, слепой Гомер, слепой король Лир Шекспира, всем им близок по духу и отец блудного сына. Слепота в картине великого предшественника Рембрандта Питера Брейгеля «Слепые» — это крик отчаяния заточенного в темничный мрак человека. Слепота героев Рембрандта — это, говоря словами Гёте, зрячесть, обращенная внутрь. Конец первой дорожки.